Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева и Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
Сегодня у нас в гостях Евгения Ульева, православный психолог, мама 8 детей и бабушка 6 внуков. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Очень рада всех слышать. Не вижу, но сердцем чувствую нашу прекрасную теплую аудиторию на радио «Вера». Сама все время слушаю это радио, это мое любимое радио. Поэтому всех приветствую, дорогие. Все потом позвоните, расскажите, кто мой знакомый. Буду рада вас потом услышать.
Женечка, вот у тебя в Инстаграме есть такой лозунг: «Вдохновляю любить жизнь».
Да.
Наверное, сейчас как никогда хочется, во-первых, вдохновить, да, любить эту самую жить, эту самую жизнь. И, во-вторых, поговорить о страхах и чувстве вины, которые, отравляют, в общем-то, эту самую жизнь. Поэтому вот я начну, наверное, с такого очень острого вопроса. Последние сводки новостей настолько тяжелы, что я лично, вот это лично от меня, можно сказать, вопрос, иногда просто отключаюсь от этой реальности. И я понимаю, что мне нужно отключаться от нее, чтобы выжить. Но то, что я отключаюсь, а какие-то люди в этот момент страдают, вызывает во мне чувство вины. Вот как относиться к таким вот вещам? Ведь невозможно все время жить в состоянии стресса.
Да, да, абсолютно точно. Сейчас, конечно, очень всем тяжело, мои дорогие. Очень хочу всех поддержать. Всем хочу сказать, что, мои хорошие, вы Христос воскресе, во-первых, и все будет хорошо. Это самое главное. Вот мы должны, идя постом, да, к Пасхе, мы должны помнить, что мы идем к Пасхе, и что Христос воскрес. Вот это можно себе прям... Знаете, как вот мы приходим в храм, и там написано, остается, да, вот это вот во многих храмах над алтарем надпись «Христос воскресе». И я думаю, что каждый себе сейчас, если напишет... Знаете, я люблю, ребята, клеим стикеры на холодильник, там, на зеркало утром, когда умываюсь, еще что-то. Очень простые стикеры. «Христос воскресе», там, «Улыбнись», все будет хорошо. Вот эти вещи таким образом нам будут напоминать о том, что вообще жизнь жительствует, и все хорошо.
Хорошая подборка, причем, мне кажется, именно в такой вот, в таком соседстве: «Христос воскресе, улыбнитесь, все будет хорошо».
Да. Нам апостол Павел.
Можно даже как один стикер общий.
Нет,
делать.
Нет, тут как раз надо, знаете, вот вы вошли умываться, у вас там...
Меняются углы,
да,
зрения.
Да, углы зрения, и вот они вот именно вот в прихожей там вы уходите, да, там перед завтраком, там на холодильник обязательно, вот прям холодильник, понимаете, потому что мы идем туда за радостью, открываем холодильник, порадовать себя чем-нибудь, и если вас уже порадовал стикер на холодильнике, то что Христос воскрес, и все будет хорошо, вас уже дофамин пошел в мозг, вам уже хорошо, и не будете переедать лишнего, там, заедать, там, это же сейчас, мы же сейчас с постом начнем, вроде как поститься, а с другой стороны, ну, хочется вкусненького, там, сладенького, как-то себе компенсировать, да, стресс — это тоже нормально. Не ругайте себя, кстати, за все. Вот это чувство вины, Анечка, о котором вы говорите, оно у нас пришло у всех из детства. Потому что в детстве чувство вины — это была такая история, когда нам говорили там: «Ой, ну как же ты так себя плохо ведешь, какой мальчик ты плохой или девочка». И чувство вины — это было хорошее топливо для так называемого треугольника Карпмана. Жертва, агрессор, спасатель — есть такой треугольник. Это удобно понимать, когда вы видите проблему во взаимоотношениях. То есть вы, например, чувство вины испытываете за то, что вы не делали. Значит, это говорит о том, что явно оно не по адресу к вам пришло, потому что мы не можем быть ответственны за других. У нас это в Евангелии написано, нам это апостолы все в послании говорили, что каждый отвечает за себя, у каждого будет личный суд, да, когда человек умирает, его судит Бог за его дела. Если вы не сбивали человека, когда вы ехали на машине, вы же не виноваты в том, что кто-то другой его сбил. У нас каждый день на дорогах погибает несколько человек. Мы же не испытываем чувство вины за то, что мы садимся за руль и едем на машине. Вот я еду за рулем. Почему я должна отвечать за человека, который случайно сбил, или он напился и сбил, там, и так далее? Понимаете, какие-то вещи – это не про нас. Вот тут надо разделять чувство вины и чувство покаяния, потому что в православном сейчас, вот, ну, по крайней мере, в сообществе, в котором я нахожусь и где я бываю на приходах, да, у меня очень много, ну, как сказать, людей, которым я помогаю. Вот апостол Павел нам что сказал? «Наша брань не против крови и плоти, а против духов злобы поднимается». Вот это надо очень четко понимать, что мы не воюем с людьми. Мы воюем с собой, с грехом, со своими страстями, которые внутри нас, и только их мы можем побороть. И даже гнев, который нам дан, да, как часть души, она нужна для того, чтобы бороть страсти в себе, а не ругаться в социальных сетях, кто там за правых, кто за левых, кто за красных, кто за белых. Вот сейчас как раз февраль, март уже, да, 105 лет назад произошла февральская революция. Вот сейчас буквально будет на днях, да, там же то же самое началось. Кто прав, кто виноват, фронт, война, революция, буржуи, там, социализм, вот это все было. Нам легче на это смотреть, потому что мы все-таки уже пережили это все, мы уже можем посмотреть, как это вообще. И сейчас мы клик святых, насколько я знаю, Русская Православная Церковь причисляет и тех, кто поминал патриарха Сергия, и тех, кто не поминал патриарха Сергия, да, и так далее. То есть вот эти все вещи... Они для Бога не важны. Для Бога важно устроение нашего внутреннего мира. Нам апостол Павел сказал: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. То есть мы идем к тому, что нам сказал преподобный Серафим Саровский: стяжи дух мирен, и тысячи людей вокруг тебя спасутся. А как мы можем стяжать дух мирен, да, если мы за кого-то, против кого-то, мы в страстях? Вот есть так называемый круг моей ответственности, да, круг того, что я могу контролировать. Я могу контролировать себя, я могу контролировать свои мысли, я могу контролировать свои эмоции и там свое добро или зло по отношению к тем, с кем я общаюсь. Это то, что я транслирую в этот мир. Я не могу контролировать там те решения, которые принимаются не мною. Вот это очень важно понять. И я не несу за них ответственности. Есть коллективная ответственность. Вот если мы почитаем пророков и Ветхий Завет, да, наши любимые ниневитяне, да, пророк Иона, он пришел, причем его Бог так очень жестко, честно говоря, посылал туда, он же идти не хотел. Он сказал: я приду, они сейчас мне там устроят и так далее. Я своими словами уж извините, но так я детям привыкла очень просто все рассказывать.
Все так и надо.
Да, и ниневитяне же покаялись. И он опять, кстати, сказал: ну вот, они покаялись, мне никто не поверил, да, и так далее. Вот пророкам вообще очень тяжело быть, это одно из самых тяжелых служений пророческое, потому что он всегда говорит то, что люди не хотят слышать. Он всегда говорит то, что не нравится людям. Не зря пророков и пилами распиливали, да, и убивали. Если я не ошибаюсь, пророк Иеремия, он предсказывал израильтянам плен за их нечестие, а потом они же его, он же ушел с народом в этот плен, и они же его там и убили в этом плену. То есть, понимаете, судьба пророков, она вообще очень тяжелая. Поэтому они и в Ветхом Завете упоминаются, как они сопротивлялись этому служению, как они там не хотели идти, как они... Вот пророк Илья, помните, он... У него было чувство, что он остался один, да, в Израиле, и больше никого, ни одного верного не было. А ему Бог сказал: ну как никого? У меня там вообще много кого. Да, извините.
Нет, я все хорошо, просто я хочу еще с другой стороны на эту тему попросить вас поразмышлять. Вот Аня сказала о той, о том чувстве вины, которое возникает у человека, если он, уже просто не выдерживая напора разной информации, новостей из разных источников, если особенно он пытается для себя составить какую-то сбалансированную картину, читает и одну, и другую сторону, и там черпает информацию, и там своя правда, у каждого человека своя боль, и это уже просто разрывает рассудок, человек вот абстрагируется. И потом чувствует вину за то, что, ну, вот я как будто равнодушен, да, к страданиям других людей, с какой бы стороны конфликта они сейчас ни находились. Но есть еще другой аспект, вот тоже я на себе это очень чувствую, это от меня вопрос уже, когда тебе становится немножко стыдно жить нормальной жизнью. Вот мы пьем кофе, ходим на работу, едим вкусно, а там дети... И как будто бы ты начинаешь обесценивать всю свою обычную жизнь, потому что ну как же я могу вот просто жить и радоваться жизни, причем радоваться, просто жить, когда там такое, с одной стороны. С другой стороны, ну совесть же тебя как-то к этому подогревает. Ты же не можешь в себе специальное равнодушие, такое бесстрастие такое провоцировать. и там вроде тоже, вот и с той, и с другой стороны, тебе совесть подсказывает, с одной стороны, не переживать, с другой стороны, не могу не переживать. Как здесь найти баланс?
Да, мне это напомнило, я тут недавно читала. Не могу читать новости и не могу не читать новости, да?
Да,
это
очень знакомо.
Совершенно верно, да.
Это, ну, простите, я знаю, что все-таки это радио Вера, но я все-таки психолог. Это действие кортизола. И начинает, так называемый внутренний конфликт, который происходит в мозгу, когда ему как бы две входящие информации, ну, как вот представим, я еще программист по первому образованию, компьютер, в который две программы с разными командами. Одна команда направо, другая команда налево.
Я вот себя таким сейчас ощущаю.
Да, да. 100%. А я вам просто объясняю технически, что происходит. Вот прям мы же биологические все-таки существа. Нам Господь, когда дал заповеди, Он нам давал с учетом того, что как мы устроены, Он нас сам сотворил, и психику в том числе. А вот это чувство вины, которое вы испытываете, оно ложное, потому что. Я вам сейчас объясню. У нас в обществе есть так, это называется социальное давление, да, что вот сочувствовать тем, кому плохо, это хорошо, а вести себя здравомысляще, нормально, это вроде как ты равнодушный, вот ты какой-то не такой. Я это проходила на каком примере? Я многодетная мама, я половину своей жизни выслушала, что я плохая мать, вот если бы я была хорошая мать, я бы там вот переживала за каждого из 8 детей.
От кого вы слушали?
Ну, от тех, у кого, естественно, их или не было, или там один ребенок у меня был. Например, такой чудесный диалог давно. Мне там одна женщина говорит: вот у меня один ребенок, я ж 5 раз ему позвоню, я ж так за него беспокоюсь. А вы какая вы можете быть мать? Вот у вас 8 детей. Вы что, звоните им каждый день? Там, вы беспокоитесь за них? И, к сожалению, в нашем обществе синдром беспокойства принимается за переживание за кого-то. Хочу вас повеселить немножко. У меня любимая история есть такая. У меня их вообще много, но вот по этому поводу. Мы сидим с мужем, там вечер, да, всех детей уложили спать. Ну, малыш какой-то там заплакал, самый маленький. Расплакался, и муж мне говорит: Жень, я так переживаю, пойди посмотри, как он там, я очень переживаю. А я, знаете, у меня очень хорошее логическое мышление. Я говорю: слушай, ну если это ты переживаешь, сходи и посмотри, я не переживаю. И, знаете, в этот момент он как-то подумал и дальше сидел, смотрел фильм, что-то как переживания на этом закончились. То есть переживание какое? Меня беспокоит крик ребенка, иди сделай что-нибудь, чтобы он меня не беспокоил. Но как мы это маскируем? Мы же не можем сказать, там, я равнодушный родитель, я очень неравнодушный. Так работают все бабушки. Вот 99% бабушек работают вот на этом. Я так волнуюсь, ты покормила ребеночка, а ты там его напоила. В результате наши бедные дети, это я уже как семейный психолог говорю, находятся постоянно под давлением вот этого вот беспокойного родителя, который у нас тире... любящий родитель, хотя это никакой не любящий родитель, это контролирующий родитель, это родитель, который
тревожный,
критикующий,
да,
тревожный, он никогда не похвалит, он все время ждет болезни, он все время ждет, что все будет плохо. А если мы пойдем в духовную составляющую, это недоверие Богу, что Господь не знает, что происходит на земле, это подмена в голове, понимаете? Нас как бы призывают побеспокоиться, а что вам даст беспокойство? Я вам приведу очень простой пример. Я хирург, мне надо прооперировать пациента. Я стою, беру скальпель, да, даю наркоз этому пациенту. Да, мы даже не знаем, вот я постоянно меня оперируют, я онкологическая больная, как бы в ремиссии, но уже такая, меня никогда не вылечат, да, паллиатив это называется. Я постоянно делаю операции под общим наркозом, постоянно заполняю вот эти анкеты. И я в очень хороших отношениях с врачами, и они мне как бы, я всегда подписываю, что я знаю, на что я иду, что я могу заснуть и не проснуться. И, может быть, мне поэтому так легко сейчас живется, потому что вот эта онкология, которую я ровно 5 лет назад пережила, я уже вот ковид, то есть у меня все уже это прошло внутри меня, я как бы это переработала. И получается, что вот я хирург, я дала наркоз, начинаю резать живот, и в это время, представьте, подходит беспокойный человек и говорит: как тебе не стыдно там, как ты, ты что, не боишься за человека? Понимаете, да, что должен хирург в этот момент делать? Он должен лечить человека. И вот эта излишняя истерия, которая, а как же ты не беспокоишься? Да, есть такое правило, что хирурги не оперируют своих родственников. Именно потому, что они в момент операции могут поддаться эмоции, вот этой жалости, и накосячить. Или не, даже дело не в этом, а самое главное, что они не смогут. Хирург, когда оперирует, он принимает очень часто очень быстрые решения. Надо за секунду решить, там, так или так, да, сосуд, там, режем или, наоборот, оставляем и так далее, что, потому что ограничено во времени хирурги всегда. И поэтому нужна холодная голова. Что такое холодная голова? Есть рациональное мышление, которое принимает решение за нас. Ну, или мы. Я всегда говорю о чем? Что есть личность, есть я, как творение Божие, да, вот я Евгений. И есть мой мозг, это мой орган, такой же, как рука, такой же, как нога. То же самое говорят святые отцы, что ум лукав, Не верьте уму, не поддавайтесь на его уловки. Психика – это часть только наша. А вот эта часть души, которая отвечает за волю, за то, какое решение мы принимаем, вот это наша свободная воля. Опять расскажу вам вот это мой посмертный опыт, который я вот на прошлой передаче говорила. Вот когда у меня тело осталось, а душа вышла на 4 часа, я в этот момент поняла, насколько мы не свободны, когда умираем. Я вам это не могу передать чувство, потому что вот сейчас мы можем выпить эту чашку кофе, сейчас мы можем говорить на радио, мы можем принимать решение, вот эта свобода, которая дана нам Христом. А когда ты умираешь, все, перед тобой мгновенно вот эта вся истина, не правда, вот правда, 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 а истина, Христос, у тебя мгновенно, ну, я даже не знаю, как сказать, ты к какому-то банку данных гигантскому подключаешься, у тебя уже нет вот этих сомнений, так или не так, белый или что, все, у тебя мгновенная картинка, и чувство, что все, ты все, что мог, сделал. И очень мне вот в тот момент было жалко, что я там не дораздала деньги, там не сделала доброе что-то еще, там не сходила в храм в этот день. Очень мне прям первым мыслью, думаю, что я в храм-то в этот день? Ну, вот прям я себя прям ужасно ругала за это. Потом вернулась обратно, ну, там дети и муж очень сильно молились. И я потом спрашивала врача, я говорю, слушай, что со мной произошло, что это такое? Она говорит, Жень, я не могу даже вот как врач сказать, у вас душу вынули, потом обратно вернули. Она говорит, если вы в таких терминах вот меня поймете. И поэтому вот эта свобода, которая нам дана, она дана и для того, чтобы мы могли принимать рациональное, здравое мышление, и вот это вот беспокойство, которое начинает генерировать. Кортизол, это биология. Бей-беги, замри, да, три реакции, которые мы должны, и поэтому нам надо или кричать, или писать в соцсетях, или, наоборот, замереть, или расплакаться. Вот эти все вещи. Смотрите на свое тело, что вам тело подсказывает. Вот если вам хочется заплакать, заплачьте. Но не надо разносить себе голову, что вы виноваты в том, что кто-то где-то кого-то...
Светлый вечер. На радио «Вера».
Евгения Ульева, православный семейный психолог, мама 8 детей, бабушка 6 внуков. Ну вот, заканчивая тему, о которой мы говорим, вот мы в себе беспокойство идентифицируем. Мы его нашли. Я для себя понял, что я испытываю беспокойство, это кортизол. Окей, вот цель захвачена.
И чувство вины, оно же генерирует.
Что делать?
Не забывайте, что тут рядом, да, чувство вины.
Что делать? Сказать себе, так, забей, пойти прогуляться, вот что?
Да, Кость, смотрите, во-первых, есть два аспекта. Один аспект – это вот тело, да, вот я вам говорю, идите за телом. Глубоко подышать. Есть такое хорошее дыхание, называется дыхание по квадрату, просто найдите, оно очень простое. На счет 1, 2, 3 или 1, 2, 3, 4 вдохнули через носик, задержали дыхание, выдохнули через рот, опять задержали дыхание. Это вот квадрат, ну, говорят, что найдите картину, я всегда нахожу икону на стене, вот можно прям по иконе 4 грани, вы идете, молитесь, задержите дыхание, вы таким образом организму даете понять, что все хорошо, я глубоко дышу, я контролирую свое дыхание, я дышу так, как я хочу, вот на раз, два, три, я выдыхаю. Организм, вот этот уровень кортизола, он снижается за 5 минут, если вы не начали генерировать панику, потому что дальше все, он зацикливается, и у вас просто вот начинается, ну, даже психоз может начаться паническая атака и так далее, то есть вы уже себя перестаете контролировать. Если мы идем опять в такие вещи, как бы духовные, там, молитвы и так далее, молитва, прям принудительная молитва, даже если вы ничего, бывает, что ты ничего не понимаешь, да, вот у тебя как будто буквы скачут, ну тогда прям Господи, помоги, Господи, помилуй, Господи, избавь меня от страха. Я всегда учу проговаривать то, что вы чувствуете. Господи, мне так страшно. Господи, я не знаю, как мне быть. У меня такое сильное чувство вины. Господи, помоги мне. Понимаете, у нас же прямая связь с Богом, это так удобно. Есть ангел-хранитель. Вот сейчас, понимаете, вот вы говорите, я испытываю чувство вины за то, что я выпиваю чашку кофе утром. А я предлагаю всем нашим слушателям и вообще всем, а испытывайте чувство благодарности, огромной, острой благодарности. Вот сейчас, проснувшись, что ты живой в своей кровати, в своем доме, и нет бомбежек, вот можно прям сразу же благодарить, прям, знаете, вот слава Богу, слава тебе, Господи, благодарю тебя, Господи. То есть вот это прям генерируйте в благодарность Богу. У вас будет так хорошо на душе, потому что вы благодарите Бога, Бог дает вам благодать Святаго Духа, и вот эта вот ложная вина, она пропадает, и у вас есть покаяние, у вас есть чувство того, что да, ты должен идти в себя, да, ты должен изменить себя. Как нам преподобный Паисий говорил, если мы изменим себя, а мы частичка церкви, церковь вся, понимаете, да, каждая частичка поменялась. У меня, извините, такие, ну, я поскольку онкологическая, да, у меня сразу приходит с онкологией, да, метафора такая, что что такое онкология? Это меняется клетка в организме. Здоровая становится больной. И она размножается, размножается, и вот эта опухоль, она растет. Вот так же мы должны стать здоровыми клетками своему организму. Организму церкви, да, организму всего мира. Наша Ниневия покаялась, они покаялись, да, и мы можем сейчас каждый покаяться в том, в чем мы чувствуем себя виноватыми. Но, знаете, я бы не уходила в абстрактную вину, да, вот что вот помогите, спасите, а идите в себя. А я в чем виноват? А я вот тут вот кричу на ребенка, а вот тут вот я, например, нахамил там начальнику, да, а вот тут вот я мужа встретила там, поругалась с ним, потому что сейчас очень много эмоций, очень много, к сожалению, в семьях вот это.
Вот я именно об этом хотел спросить, да, поскольку да, мир мы по понедельникам говорим о семье.
Да, мир уходит вот... из семьи, и вот эта брань начинается внутри, потому что вам эту агрессию или вам, или мужу, да, вот приходит муж с работы, тоже наслушался новостей, например, потому что это затягивает. Почему мы не можем не слушать? Потому что нашему мозгу нужно объяснение. Он так устроен, он не может жить в непонимании. То есть даже самое плохое, опять возьму свою онкологию, когда вы уже знали свой диагноз, вы понимаете, как вы лечитесь, вам становится легче. Потому что пока вы живете вот в этом ожидании, есть опухоль, нет опухоли, это очень сложно. Это мозг подвисает. Помните, был такой Буриданов осел, ему повесили две морковки, и в результате он умер от голода, потому что он не мог
как
никак решить.
Помню.
Да, никак не мог решить, какую же морковку ему съесть, которая слева или которая справа. Вот наш мозг подвисает вот в этой истории. Я виноват, а в чем я виноват? А, давай поищем, в чем. Ну, понимаете, виноватый, я работаю, это называется созависимость, созависимые отношения. Виноватый всегда найдет, в чем себя повиноватить. И у него просто вот, знаете, в какой-то степени такое вот немножко мазохистское чувство. Я виноват, вот и тут я виноват, и там. Но знаете, что самое интересное? Когда ты идешь в исповедь и в грехи настоящие, в работу с настоящими страстями. Ой, нет, 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 я вот это, знаете, я уже как-то, ну, курю, курю, да, я вот курю, что же делать? Да, понимаете, не хочет человек туда ходить.
У нас немножко времени до перерыва, чтобы эту тему не закрыть, а хотя бы как-то наметить. А вот скажите, что делать, опять же, конкретно, если в семье муж с женой, дети с родителями по понятным текущим событиям занимают разные точки зрения? Вот я встретил такое там где-то в какой-то статье, пример, совет, что не пытайтесь в лоб разрушить картину мира собеседника. Начните слова, начните беседу со слов «я тебя очень люблю», «ты мне очень дорог». Что еще? Скажите вот несколько лайфхаков.
Вы знаете, я бы все-таки шла... Во-первых, смотрите, запомните самую главную, вот это прямо, это основы психики базовой. Вы не сможете человека переубедить словами, потому что это базовые убеждения, которые вообще формировались на протяжении там, ну, 30, 40, 50 лет. Да? Если пожилый родитель 70 лет, у него была одна парадигма мира. И вы сейчас прямо вот в одном разговоре, что его прямо измените, ну, это же прям наивность, как это честное слово. Вам кажется, что вы фактами его убедите, но факты не убеждают иррациональную часть психики. Там факты не работают, потому что это все на определенных эмоциях, да, на определенных каких-то даже картинах, который человек мог запечатлеть, ну, например, в детстве. Я вам приведу такой простой пример, с которым я столкнулась. Вот у меня один, ну, он уже умер, этот человек, он пережил в детстве войну, эвакуацию и так далее. И вот когда он уже был взрослый человек, он, например, не переносил Мерседесы формы Геленваген. Я никак не могла понять, ну какая разница, ну Мерседес, Геленваген. А потом я поняла, что у него четко эта картинка ассоциировалась с немецкими автомобилями. Понимаете, из детства для него это был ужас, они панически бежали, он был маленький, и у него там уже вот в этой ячейке мозга это вражеские, вот немецкие овчарки то же самое, такая же была история, немецкий язык. Сейчас уже этого нету, но вот я еще росла, я была маленькая девочка, я очень хорошо помню, что немецкий язык, дедушка мой, который пережил войну, он меня учил говорить, ну, там вот какие-то читать по-немецки, еще говорить по-немецки.
Натюрлих Маргарита Павловна, как в этом фильме.
Типа того, да, понимаете, это все такие глубинные штуки сидят в мозгу, что вы никого не переубедите, но вы испортите отношения. На самом деле вы подсознательно выплескиваете свою агрессию, свой кортизол, свой страх. Значит, что делать? Очень простые решения. Во-первых, любая вот эта адреналиновая, кортизоловая вещь, это, ребята, физическая активность. Помойте, почистите, за Великий пост уберите весь дом. Есть прекрасная еще замечательная штука. Разберите все вещи в шкафах. Это вообще вот лайфхак вам на весь Великий пост.
Значит, на всю жизнь.
На всю жизнь. А вы знаете, это просто, это называется искусство уборки. Мне очень понравилось. Это японская, японка одна написала целую книжку. Переборка прекрасная. Вы сваливаете все, вот, всю одежду, которая у вас есть, свалите в одно место. И она говорит, берите каждую вещь в руки, и вот прям, если вам хорошо, тепло, вот прям радует. Вы смотрите, ой, какая вещь хорошая. Откладывайте, это ваше. А вот взяли, какая-то, не пойму. Все. Прям спокойно откладывать.
Попрощаться, да?
Прощаться, постирать, почистить, пришить пуговицы, вставить все молнии, да, потому что если ты пойдет беженцам, то, соответственно, ну где они там молнию будут вставлять, да, или пуговицы, у них даже иголок, ниток нет. Собрали, упаковали, пошли на пункт и получили дофамин, получили радость, сделали доброе дело, избавились от всего, что вам не нужно в жизни, переработали все свои. И семья, последнюю еще скажу вещь по поводу семьи, смотрите внимательно и понимайте, что слава богу, что рядом эти люди, что они живые, что вы не в бомбоубежище, что вы можете с ними спорить. Боже, какое счастье! Это живой человек. У меня даже есть такая довольно жестокая штука, я иногда пользуюсь как психолог, когда вот там приходит мама и говорит, вот он такой плохой-плохой, там ребенок какой-нибудь ужасно плохой, что-то он там все не так делает, и вот я, особенно если это не родной ребенок, да, приемный или там отчим, мачеха, вот такие истории, я говорю, знаете, а вы просто представьте, что вот он через неделю умрет, вот как вам, вы так и будете неделю ему там ругаться, не морать? Не я умру, а он умрет, понимаете? И раз мгновенно у человека, то есть, понимаете, он, человек приходит в себя, приходит вот от этого эмоционального состояния, где он, эмоции мы увязаем в них. Мы их не умеем различать, мы не умеем понимать, что я сейчас чувствую, почему я это чувствую. Вот есть такие вещи, которые называются дневник эмоций. Это очень просто. Вы пишете, например, там, я сейчас поругалась там с соседкой. Пишите, что я чувствую. Допустим, я чувствую злость, там, агрессию, там, пишу, там, давление поднялось, там, меня трясет. Там, мы не пишем, почему мы поругались с соседкой, неважно, может быть, мы там, я не знаю, там из-за того, что в коридоре там не туда кто-то обувь поставил или еще что-то. Что я чувствую, как это отражается в теле, и чем я себе могу помочь, да? Подышать глубоко, умыться, соседку я не переделаю, понимаете? То есть надо идти в себя, а не идти вовне, потому что сейчас вот у всех абсолютно, особенно в соцсетях я это вижу, вот это вот кто-то черный квадрат, кто-то там белый квадрат, кто-то русский флаг, кто-то украинский флаг, вот вывешивают, это попытка вот эти эмоции транслировать, помогите, спасите. Вот я как это вижу, мне прям хочется на терапию человека взять, вот честное слово, потому что это просто человек не справляется с собой.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Евгения Ульева, православный семейный психолог, мама 8 детей, бабушка 6 внуков. В студии моя коллега Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».